Алексей Исаев. Дорога на Берлин. Пролог. Гелен. Рейнхард Гелен. В докладе руководителя отдела изучения иностранных армий Востока германского генерального штаба генерал-майора Рейнхарда Гелена от 5 января 1945 года звучала, если не растерянность, но настороженность. Цитата. Большое советское зимнее наступление, начало которого в последние месяцы на основании достоверных сведений ожидалось в различные даты. 26 октября, 7 ноября, конец ноября, 10 декабря, 19 декабря, 1 января. Вновь оказалось перенесено из-за неблагоприятной погоды, однако, по всей видимости, также по политическим соображениям. Ближайшая возможная дата начала наступления – середина января. Конец цитаты. Как мы сейчас знаем, наступление действительно началось примерно в середине января. Очередной прогноз оказался верным. Примерно так же, как очередное донесение советских разведчиков о немецком нападении в 1941 году. В условиях, когда Германия утратила стратегическую инициативу, от Рейнхарда Гелена зависело очень многое. Только разведка могла ответить на вопрос, где будет следующий удар. Немецкое командование в какой-то момент начинало даже сомневаться, не отказались ли русские от броска на Берлин по кратчайшему расстоянию, через Варшаву. Этим вопросом Гелен задался 22 декабря 1944 года. В очередном докладе он сформулировал его так, цитата, «Поскольку давно ожидаемое зимнее наступление советских войск между Карпатами и Мемелем пока не началось, возник вопрос о том, изменились ли советские планы в целом и собирается ли советское командование, используя успехи в полосе группы армий Юг, перенести центр тяжести операции в Венгрию, отказавшись от действий против группы армий А и центр». Конец цитаты. Ответ на него глава отдела изучения армий Востока вложил в 6 пунктов. Цитата. Из имеющихся данных можно сделать следующие выводы. Первое. Оценка важнейших показаний пленных, донесения агентурной разведки и фронтовой разведки по поводу переброски вражеских сил из тыла из других участков на участок группы армий А и Центрс свидетельствует о переброске крупных сил в уже известные районы подготовки наступления. В то же время не поступило ни одного донесения о переброске войск из районов группы армий А и Центр. Второе. Обнаруженные перемещения войск перед Восточным фронтом с середины октября свидетельствуют также в общем и целом о переброске войск в полосе группы армий А и Центр. Имелись лишь отдельные незначительные перемещения в Венгрию. Конец октября, начало ноября – 4 стрелковые дивизии из тыла перед группой армий А, в декабре – 5 стрелковых дивизий из Восточной Словакии. Третье. Новейшие данные воздушной разведки однозначно свидетельствуют о продолжении подготовки наступления и перемещении соединений к фронту во всех уже известных исходных районах наступления от Карпат до Мемеля. Четвертое. Развертывание вражеской авиации свидетельствует о формировании крупной группировки между Карпатами и Варшавой, а также в предполагаемых районах наступления на фронте группы армий «Центр». Пятое. На основании всех имеющихся данных можно без изменений придерживаться изложенного в последнем большом документе от 5 декабря 1944 года мнения относительно планов ожидаемых советских операций, описанных в приложениях 1 и 2. Шестое. Тот факт, что, несмотря на общую готовность к наступлению на фронте группы армий А и «Центр», противник неоднократно переносил его начало, объясняется в первую очередь ожидание благоприятной погоды, продолжительной заморозки. Кроме того, некоторая информация, к примеру, имеющиеся агентурные донесения, позволяет предположить, что русские ввиду ситуации на Западе будут использовать начало зимнего наступления для политического торга с западными союзниками. Конец цитаты. Аналитика, как мы видим, достаточно толковая и внятная. Германская разведка к началу 1945 года сохраняла свою дееспособность и обладала достаточными возможностями для отслеживания положения советских войск, по крайней мере на достаточно протяженном отрезке времени, когда танковые армии оставались в тыловых районах фронтов в течение нескольких недель. Любопытно отметить, что по мнению отдела изучения армии Востока, советское руководство могло откладывать начало своего наступления во имя политического торга с союзниками. Возможно, именно в этом тезисе скрывается причина, имеющая достаточно широкое охождение легенды об умоляющем Черчилле. Подробнее я ее разберу ниже. Советская пропаганда тем самым отвечала на эти предположения, выдвинув прямо противоположный довод. Операция началась раньше назначенного времени. Однако в целом генерал Гелен достаточно трезво указывал на основную причину, подчеркнул именно основную, ожидание периода хорошей погоды для массированного использования ВВС, которые теперь становились козырем Красной Армии, сыграли огромную роль в разгроме группы армий «Центр» в Белоруссии. Абсолютно той же точки зрения придерживались потребители информации и докладов Гелена. Если обратиться к записям в журнале боевых действий штаба оперативного руководства Вермахта, то в начале января 1945 года общий замысел советских наступательных планов оценивался следующим образом. Цитата. «Вырисовываются ударные группировки в районах Баранова, Пулавы, Магнушева и в Восточной Пруссии. то есть те, которые уже давно были нами установлены. Конец цитаты. Длительная пауза в проведении наступательных операций также нашла свое объяснение у немецких штабистов. Цитата. Тот факт, что противник в районе между Карпатами и Восточной Пруссией уже в течение около 2 месяцев находится в состоянии боевой готовности и не переходит в наступление, частично объясняется плохой погодой, так как ему нужны мороз и хорошая видимость, чтобы иметь возможность полностью использовать свою авиацию. Конец цитаты. К этому можно добавить, что столь же важной хорошая видимость была для артиллерии. Также хотелось бы обратить внимание на еще одну причину, влиявшую на сроки начала советского наступления. В период осеннего ледохода, начавшегося с декабря месяца и сопровождавшегося движением большой массы шуги, от увеличения скорости течения произошел размыв дна реки. В результате на мостах, соединявших Пулавский плацдарм с восточным берегом Вислы, были снесены опоры. Устоял только один мост у Казимежа, под которым сваи были забиты механическим способом. Опоры, забитые вручную, не устояли. Выход из строя 4 мостов из 5 во второй половине декабря поставил под угрозу срыва подготовку к наступлению. Восстановление мостов потребовало много сил, и только к 25 декабря они были возвращены в работу. Начинать наступление при снесенных мостах было бы безумием. Определенные разногласия имелись только в отношении того, какой силой и на каких направлениях будут наноситься удары. По мнению Гелена, первый удар на этот раз должны были наносить войска Конева. Цитата. «Главный удар Первого Украинского фронта, где находится центр тяжести всех советских операций, начнется с западной и северо-западной части плацдарма Баранов. Судя по всему, его первой целью станет выход в район Котовица-Чинстахов. Одновременно это наступление будет сопровождаться наступлением крупной группировки, движущейся южнее Вислы из района Дебица-Мелец на Краков». Конец цитаты. Выделено мной, считалось, что Первый Украинский фронт станет главным тараном в грядущей операции. По данным немецкой разведки, на Сандомирском плацдарме находились 3-4 общевойсковые армии, 27-37 стрелковых соединений, 1 танковая армия, 4 танковых корпуса. В тылу, на восточном берегу Вислы, в резерве советских войск на этом направлении, находилась еще 1 общевойсковая армия и 1-2 танковые армии. Для сравнения, войска на Магнушевском плацдарме и в непосредственной близости от него оценивались 2 армии, 15 стрелковых соединений, 1 танковую армию, 2 танковых корпуса. В тылу Магнушевского плацдарма в резерве от 0 до 1 танковой армии, 0-2 танковых корпуса, 1 кавкорпус. Комментарий, как говорится, излишний. При примерно равных силах, сосредоточенных советским командованием в Первом Белорусском и Первом Украинском фронтах, они были практически идентичны по своему количественному составу, как в расчете на личный состав, так и в расчете на количество соединений. Немецкая разведка отдавала приоритет и считала более сильным Первый Украинский фронт. Каждый из фронтов получил по 2 танковые армии. Однако немецкая разведка приписала Первому Украинскому фронту 2-3 танковые армии, а Первому Белорусскому 1-2 танковые армии. Имеющиеся данные говорят о том, что причиной столь ясной картины происходившего на Сандомирском плацдарме являлось то, что в штабе Первого Украинского фронта у немцев был агент. Так, 3 декабря 1944 года он сообщал, цитата, «Вся 4-я танковая армия находится в районе юго-западная Сандомира, готовая к зимнему наступлению. Главный удар будет наносить Первый Украинский фронт в направлении Верхней Силезии. По словам штабного офицера, наступление начнется незадолго до 24 декабря. На правом фланге 4-й танковой армии сосредотачивается 13-я армия в составе 8 стрелковых дивизий и 1 кавалерийской дивизии. На левом фланге в районе Восточной Столпницы 5-я гвардейская армия в составе 7 стрелковых дивизий и 2 кавалерийских дивизий. Позади 4-й танковой армии западнее Вислы концентрируется 1-я гвардейская танковая армия. Русские планируют начать свое наступление с короткого, но очень сосредоточенного огня большого количества артиллерии. Конец цитаты. В качестве армии Катукова 1-я гвардейская танковая армия, скорее всего, была опознана 3-я гвардейская танковая армия «Рыбалка». Пассаж про Дебицу Мелец в оригинале документа был отчеркнут, и напротив него был поставлен знак вопроса. Действительно, наступление 4-го Украинского фронта последовало несколько южнее. Его планы ведомства Гелена вскрыло лишь частично. Цитата. «По различным признакам в настоящее время району Ясла придается значение, выходящее за чисто местные рамки». Конец цитаты. Одной из причин неверной оценки советских планов в полосе группы армий А являются советские дезинформационные мероприятия. Жуков позднее писал в мемуарах, цитата. «В процессе подготовки операции были проведены дезинформационные мероприятия, чтобы скрыть масштаб предстоящего наступления и направления ударов, особенно главного удара. Мы пытались создать у противника впечатление о сосредоточении основных сил фронта против Варшавы и восточнее ее». Конец цитаты. Сейчас можно вполне определенно утверждать, что эти дезинформационные мероприятия сработали. Согласно оценке, сделанной отделом изучения армии Востока 5 декабря 1944 года, эту наживку немцы с удовольствием съели. Цитата. Первой задачей Первого Белорусского фронта, по всей видимости, будет являться захват района Варшавы с помощью обхода города с двух сторон. Основные силы фронта в настоящий момент сосредоточены в западной и северо-западной части плацдарма Варка для наступления на запад-северо-запад и северо-запад. Это подтверждается концентрацией крупных сил 16-й воздушной армии восточнее плацдарма. Конец цитаты. Спустя месяц, 5 января 1945 года, за считанные дни до начала советского наступления эта оценка сохранилась. Цитата. Основная масса сил Первого Белорусского фронта, первой задачей которого является захват района Варшавы путем охвата города с двух сторон, подготовлена для удара с плацдарма Варка, сначала на юго-запад с последующим скорым поворотом на запад-северо-запад и северо-запад. Конец цитаты. Это заставляет весьма высоко оценить мероприятия по маскировке грядущего наступления, проведенные командованием Первого Белорусского фронта. Необходимо также отметить, что немецкая разведка не вскрыла недавно прибывшие армии. По решению Ставки ВГК от 28 ноября 1944 года состав 1-го Белорусского фронта с 1-го Прибалтийского фронта к 1 января 1945 года прибывала 61-я армия, а со 2-го Прибалтийского фронта к 3 января 1945 года 3-я ударная армия. По состоянию на 5 января отдел изучения армии Востока эти армии еще не обнаружил, хотя прибывшая еще осенью 1944 года 5-я ударная армия уже попала в поле зрения немецкой разведки. Все вышесказанное позволяет сделать заключение о том, что отделом изучения армии Востока советские планы январского наступления в Польше вскрыты не были. Хотя и не была допущена так же крупная ошибка, как весной 1944 года, когда считалось, что будет нанесен удар во фланг и в тыл группы армий «Центр» с территории Украины. Уровень информированности немцев о планах противника приходится признать недостаточным. Следствием этого стали явно неадекватные угрозы меры противодействия.